Дитирамб.
Добрый день еще раз. В Москве 14 часов 9 минут. У микрофона вновь Ксения Ларина. И вот смешливая попалась сегодня у меня гостья. Дифирамбе, да. Это Евдокия Германова, замечательная артистка театра и кино, театра под руководством Олега Павловича Табакова, хотя и на других сценах тоже изредка появляется, даже на большой сцене Московского художественного театра. Ну и в кино, конечно, вы много работ, хотя не так много, как хотелось бы, но видели Евдокии Германовой, которую я... Пусть простит меня, пусть она буду называть Дусей по старинке, хотя я понимаю, что время прошло. Дуся, мы хотели начать. Вот на самом деле никакой драматургии у меня нету, я уже говорю это вслух, поскольку мы встречаемся в прямом эфире.
И мы всегда
встречаемся не одни. Здесь нас слушает огромная аудитория, которая, конечно же, обязательно вмешается в наш разговор и по-своему его повернет с помощью вопросов, которые будет задавать тебе. Я напомню, наши телефонные номера 783-90-25, 783-90-26. Ну и пейджер, конечно, тоже работает для ваших вопросов. 725-66-33. Ну вот мы сегодня в программе «Все на выход», которая посвящена культурным событиям столицы, вдруг увидели, какая сегодня звездная россыпь именинников, людей,
да,
которые отмечают дни рождения.
Да? Да.
Я бы хотела, конечно, поздравить и того, кого ты хочешь, да. Но я бы еще отдельно тоже поздравила своего однокурсника Дмитрия Певцова, у которого тоже сегодня день рождения. А сегодня еще Андрей Мягков, который вот является практически твоим коллегой, поскольку работает в Московском художественном театре. Ну и Константин Аркадьевич Райкин, который тоже отмечает сегодня свой день рождения.
Да. Мы не будем говорить, сколько лет. Я даже не знаю, сколько лет.
Ну, в принципе, 50 уже было. Это точно.
Не скажешь, не подумаешь.
Ну, не девушка же.
У меня тоже 8 числа, правда, другого месяца, но все равно 8 числа. Значит, Константин Аркадьевич, я вас буду поздравлять. Я буду пить вам дифирамбы, потому что вы ворвались в мою судьбу совершенно неожиданным образом. А я, видимо, ворвалась в вашу судьбу с Леной. Судьба сложилась так, что я так тихонечко стала ходить на занятия в школе-студии МХАТ и смотреть, как преподают. Вот, Константин Аркадьевич, в частности, он заканчивал выпуск первого курса, сейчас это второй курс уже. И втянулась в это дело. Меня сподвигал давно на это Олег Павлович. Но сын довольно юный, и проблемы связаны с ним, и время препровождения, которое все-таки, да, нужно было отдавать ему в первую очередь. И первые попытки формулировать воспитание, да, и открывать богатство человека, ему самому, его собственное богатство. Вот это было связано с своим сыном. Теперь я, видимо, плавно перешла и готова делать это на уже другом уровне. И сложилось, вероятно, я смею надеяться, сложилось у нас с вами вот это взаимопонимание, наверное, одинаковая какая-то энергетика.
А вы очень похожи.
Ну, наверное, мы сумасшедшие энергетически. Мы дойдем на всех.
Природа
258.
Вот. Я очень удивляюсь, что вы раньше не сталкивались никогда.
Но, Ксюша, тут другое. Вот у меня жизнь все-таки она... Только заодно это можно благодарить Бога за те открытия, которые я... Людские открытия, человеческие открытия, которые я совершаю, которые мне преподносятся судьбой. Вот это одно из открытий, когда все-таки мы не до конца можем понять друг друга. Коллег узнать. И я узнала другого Райкина. Я, признаюсь, я была, по незнанию. Когда ты вкалываешь с человеком ежедневно, на износ, когда нелицеприятные вещи приходится говорить. В этом узнается человек, и я благодарна судьбе, потому что это такой образец преданности делу, преданности. Вот у меня первое слово, одно из первых слов, которое он знал, было «халтура». Вот это такая противоположность халтуре, человеческой чистоте, чистоплотности. Просто браво. Вы там не икаете, Ксения Аркадьевич, нет? Ну, ладно, даст Бог.
Ну, а что касается педагогического таланта, он есть в тебе? Ты его обнаружила? Ты умеешь объяснить, ведь что такое для меня, например, как для бывшей студентки? Я должна понимать, что человек от меня хочет. Это потом я уже буду улавливать мысли режиссера на таком ультразвуковом уровне. А вот педагог, он должен мне объяснить, что от меня хочет.
Все правильно. Но главная проблема в том, что вот детишки еще самих себя-то не знают. И так же, как и потом взрослые. И главная проблема, наверное, объяснить, не поделиться вот чем-то каким-то своим богатством. Это, конечно, ради бога. Но вот это открыть их богатство внутри самих себя. Угу. Их самих. Вот так воспитывался я. Так воспитывал меня Олег Павлович Табаков, когда он нам объяснял нас самих. Когда он разрыхлял наши собственные там страсти. Эти амплитуды от ненависти до любви. Когда мы вынуждены были очень много вопросов задавать себе, прежде чем что-то сыграть. А вот это, наверное, первоначально нужно сделать. И через это, через попытку объяснить самого себя, ты... Вот это я знаю, это вот так. Не так кто-то как где-то когда-то делал, и ты будешь дублировать чью-то игру. Угу. Нет, а как ты. Удивить мир мы можем только собой. Только собой. Коля, ты меня слушаешь? Коля, сын. Мне сейчас, извините, у меня с сыном договоренность, сын меня слушает сейчас. Сын Оля, значит, взял черешню, она помыта, и начинаешь слушать меня и кушать черешню одновременно. Он так много ест, и это такое удовольствие, когда мужчина так много ест. Ты ему готовишь.
Театральный ребенок у тебя.
Ты его театральный. Таскаешь. Он вообще организует пространство вокруг угу. себя. Очень любит, так сказать, людей организовать, потому как он хочет, по его сценарию. Такой, ну, может быть, не продюсер, ну, может быть, и не режиссер, но эти навыки.
Но на сцену еще его не просит никто.
Ну, однажды он заменял девочку, играл.
Да.
Это единственный опыт. И когда он увидел Андрея Смолякова в роли, значит, в спектакле «Бег». И как репетировали, объясняли, да, он все подготовился, как только он увидел Андрея Смолякова, который что-то говорил ему серьезным голосом, он расплылся в улыбке. И Андрей его завернул от зрителей, чтобы это было, значит, не видно. Да. У нас няня была, сколько потрясающая первая няня, Елена. Фамилию я так и не запомнила. Хочу ее тоже поблагодарить. Она учила его и меня, как надо вообще воспитывать мальчиков. Мальчиковский такой у нас был воспитание. Да. Ну, в общем, все дифирамбы буду пить.
Давай, пойдем дальше. Я хочу все-таки напомнить нашим слушателям, что жизнь, несмотря на то, что я слишком молодая еще, Евдокия Германова, жизнь прожила уже большую в искусстве. Я сейчас увидела тебя, вспомнила, когда я впервые тебя увидела на сцене, и вспомнила спектакль «Жаворонок».
Да,
это был какой там год-то? Господи, это мой Боже.
83-й и так далее, и дальше.
Это была вот, первая такая первая заявка на артистку Германову. Такая серьезная.
Такая серьезная внятная заявка. И был это единственный случай, когда Олег Павлович вот сам признается, что когда он взял материал специально на актрису. Он никогда этого не делал. Он берет сначала материал, а потом уже подбирает актеров. И я была единственным исключением. Ну, в силу, наверное, необходимости, потому что индивидуальность не самая ширпотребовская, да, я не могу играть во всех фильмах, я не могу играть во всех спектаклях. Все-таки эти роли, они выборочные. И нужно было выпускаться. И я рада, что вот это появилось в моей жизни, этот материал, потому что я так себя пересмотрела. Потому что я уже во всех интервью это говорю, что первое, что я сказала Олегу Павловичу, Олег Павлович, нельзя играть Жанну д'Арк, нельзя играть, так же нельзя играть Эдит Пиаф, и нельзя, они были, они уже самоценны, они уже были. Угу. Можно что-то похоже, или, так сказать, некую территорию этих же эмоций, этих же качеств исследовать, но не более того. А он сказал простую вещь, ну, давай попробуй все-таки через себя. Пройди это. И я, честно, через себя это усваивала эти критерии, жизненные ценности какие-то. Вот такой вот.
Ты изменилась процесс. С тех пор?
Я в тот время изменилась. Вот в тот период. С тех пор вряд ли. Они такие, эти приоритеты, эти... вкусовые какие-то, да, ориентиры, они именно тогда во мне заложились. И я не думаю, что человек вообще способен очень сильно меняться. Все-таки заложено в тебе. И вопрос только количества, да, комбинаций. Вот. В какой-то момент, вот с появлением ребенка, во мне, ну, надобность других качеств во мне возникла, да, во мне самой. И они как-то сублимировались в кучку и были востребованы в тот период жизни. А до этого другое. Вот этот, так сказать, пасьянс, он просто разнообразие, разнообразие.
Ну, определить все равно тебя очень трудно, и, может быть, и слава богу, потому что там действительно какое-то клонское...
Невозможно. Невозможно.
Потому что если клонское невозможно. Начало, и есть какая-то истовость какая-то такая, почти да. некий фанатизм, да, который, в который ты вкладываешь сюда в свои роли. И мне, например, не хватало всегда в твоей жизни актерской вот такой вот высокой трагедийной роли, вот с тех самых пор после «Жаворонка».
Да, мне тоже не хватало. Я не думаю, что это наши с тобой, так сказать,
печали.
Как печали. А я думаю, что вообще время таково, что невозможно играть трагедию. Потому что никакая трагедия не перешибет того, что происходит в реальной жизни. Другое время. Все-таки оно, все-таки это драма в театре. Угу. Все-таки мы... Вот нельзя ужаснуться настолько, насколько это там 11 сентября или трагедия в Беслане. Вот все равно это другие, вот другие категории. Вот ты приходишь в театр, невозможно так же и взять публику настолько ее. Трагедия может возвысить в какой-то момент, но все равно нет, невозможно. Другое время.
А у тебя были такие эмоциональные потрясения в театре, когда ты в качестве зрителя присутствовал на какой-то работе, которая тебя потрясала просто?
Ну, потрясения, к сожалению, могут быть разные. Могут быть эти... Совершенно недавно, буквально, вот в среду я ходила заключительный спектакль «Золушку» в Большой театр, и я отдыхала душой, потому что я вот все равно вот я хожу в драматический театр на все премьеры, стараюсь практически каждый
вечер. Это, кстати, редкое качество для актера.
И маленькие театры, и большие, неважно какие. Все новое, я пытаюсь смотреть, мне это интересно. Мне интересно сверять себя. И чьи-то достижения, это такой замечательный твой же опыт, твой багаж. И спектакль «Золушка», балет. И вот как открылся занавес, и вот это чудо началось, и сказочное волшебство. И просто я... Вот я была потрясена тем, что... Я собой была потрясена, что я способна еще откликаться вот на такое.
А ты балериной не мечтала стать? Такая тонкая, изящная девушка.
Это же известный факт моей биографии. О чем вы говорите, Ксения Ларина? Где-то в возрасте там 7-8 лет я поступала в хореографическое училище Большого театра. И единственная двойка, которую мне поставили в комиссии, была двойка за полноту, потому что...
Да ты что?
Да, потому что когда... Мама пошла узнавать, что же это такое. Сказали, девочка предрасположена к полноте. Понимаешь? Это анекдот. Вот в моей жизни, конечно, анекдотов очень много вот подобного рода. То же самое, когда меня 6 лет, я не хочу об этом вот, цинично, и вот, я не хочу этим хвастаться, но не констатировать, не отметить это. Я не могу такую, это такую вещь, вот, что когда я принимаю экзамены вместе с кафедрой школы Студимхат, у меня дух захватывает. У меня дух захватывает от того, что меня 6 лет не брали туда. И я всю жизнь до сих пор я мечтала узнать, что же это за школа, чем она славится. И я сейчас, я и хожу и на занятия по сценодвижению, и по сценоречи. Я пытаюсь сейчас наверстать то, что я лично не прошла. Ну да, ну что-то было богом.
Ну ладно, педагогом, у тебя такой педагог, у тебя
да.
такая школа.
Грех жаловаться. Но все равно есть то, чего бы мне не помешало.
А может быть, тогда бы вообще твоя жизнь по-другому сложилась. И не факт, что она бы сложилась бы лучше. Никто не знает. Ну, не-не-не-не-не. Эти 6 лет твои.
Мои-мои. Это жизненный опыт. Я им до сих пор питаюсь. Это.
Ну вообще такое отчаяние, если я не представляю. А нет, ты себе не ставила? Вот последний раз иду, все. Когда ты поступала там четвертый,
вот
пятый.
Вот это и был как раз 6-й раз. Я себе сказала, все, не судьба. И это дало мне такую легкость. И такое, да пошло, все, пропади в темно пропадом. Вот как я есть такая я. Я ни другой не могу быть. И вот на этой волне отчаяния и свободы, которую дает вот это, видимо, да? Угу. Пропади. Видимо, случилось с Олегом Павловичем, потому что он ценит именно вот это вот. Когда, вот насколько человек может не любить. Насколько человек может любить, насколько, и не стесняться это, потому что на этом строится профессия, на этом профессия.
Ну, кстати, там тоже не все так было безоблачно. Это уже, наверное, разговор, опять же, легенды ходят по Москве о характере Евдокии Германовой. Сказать, работать с ней невозможно, уживаться с ней невозможно. Да. И то, что сегодня Дуся по-прежнему звезда театра Табакова, для тех, кто помоложе, может быть, не знает историю, а был период, когда она оттуда уходила. И, насколько я помню, не по своей воле.
Ну, уволена была.
За нарушение трудовой дисциплины.
Да, по статье 33 ГЗОТ.
То есть совсем всем. За волчий билет.
Ну, да, практически.
По советским меркам.
По советским меркам, да. По советским меркам, да. Но как-то я так не очень переживала. Я, то есть я переживала, но...
Открыла какой-то салон, я помню, какой-то был ужас.
Ой, хорошо. Да, но это на самом деле все имеет свое место, свою закономерность. Я начала, я понюхала, что такое бизнес, что такое быть компьютером. Я закончила курс английского языка. Я стала заниматься собой. Почему? Я стала барахтаться, вот как та лягушка. Понимаете, нет, я играла в спектакле. Мне очень порадовало то обстоятельство, что режиссеры отказались вводить на мои роли других артисток, и я как-то продолжала быть причастной все-таки к любимому театру, но вот полнокровной себя, полноценной, как-то не могла себя ощутить. Все равно это был такой отсеченный, очень больной. Понимаете, рана была такая достаточно ощутимая. И, ну, вот гордыня моя, наверное, я не стала ничего просить, умолять. Ну, вот я приняла этот факт,
а
я приняла
пошла
этот
в другой
опыт.
Театр? Тогда бы взяли бы везде.
Я ходила в один театр, ходила, попробовала, но там были удивлены моим. Мне сказали, что я ассоциируюсь только с Олегом Павловичем Табаковым и с этим театром. И брать на себя ответственность как бы вот этого, да. Не хотят. Но по поводу дурного характера, знаете, вот был такой
сразу
замечательный...
Сразу на вы перешел.
Да. Был такой замечательный, да. Я, кстати, очень люблю его некоторые высказывания. Вот, не знаю, как сказать, Бенджамин Дизраэли, неважно.
А ты все варианты называешь.
Знаменитый, да, премьер-министр Великобритании, он говорил так, что есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика. Так вот, есть ложь в моем случае, есть статистика. Статистика показывает, что режиссеры, которые все-таки со мной работают, они работают со мной. И не один спектакль, и не один фильм. А вот ложь, значит, все остальное это ложь. То есть, если бы был. Я объясняю, что я хочу сказать, что если бы мой дурной характер был бы статистикой, то я бы, по-моему, вообще не работала ни с кем никогда. Это было невозможно, в принципе. А, значит, это чья-то ложь.
Ну, правда, в лицо крикнуть, бросить. Сказать, вы подлец, Иван Степанович.
Да, недавно был у меня такой случай. Я не буду называть этого режиссера. Он очень известный. Но нельзя быть подлецом в этой профессии. Нельзя. Нельзя переступать через профессию. Я сказала ему все, что я думаю. Я за актеров глотку порву. Ей-богу. Просто как, мне не страшна легенда о моем дурном характере. Если ты предаешь актера, будь добр, вот, и если я еще свидетельница и непосредственно участник этого конфликта, и наотмашь. Любой другой, может быть, прощу. У меня очень хорошие друзья, например, адвокаты. Генри Резник, Павел Алексеевич Частахов.
На всякий случай сказала.
На всякий случай? Не-не-не, Паша мне сейчас помогает. Замечательный Павел Алексеевич, извините. Помогает сейчас уже год. Вообще это дело тянется 6 лет. Он мне помогает, и я искренне ему благодарна, потому что судьба свела нас в самолете. Мы летели вместе в Париж. И потом я обратилась, и он просто меня спас от какого-то недоразумения с одной страховой компанией. Пока не буду говорить, какой. Конечно, у меня такое, не такое громкое дело, как с защитой авторских прав Бельжо или там с Гусинским или каким-то еще там, понимаете, с академиком, забыла уже. Ну, неважно, у него много громких дел. Но, тем не менее, он то же самое. Мне везет на друзей порядочных.
А среди артистов? Близкие
среди
друзья?
Среди артистов меньше.
Нельзя дружить с артистами?
Можно.
А с артистками?
Можно, но только если вы прошли, опять же, какую-то школу совместного выживания.
Совместный путь.
Да. Угу. Иначе нет. Иначе все равно это зависть некая, это некое отделение пространства.
А тебя любили вообще девочки на курсе?
Ну, как-то, я не знаю, я такая... Мне я такая отдельная, что мне делить со мной что-то бесполезно. Бесполезно. Ну, какие-то... Я, честно говоря, не очень задавался целью. Ну, как не дружит, не мое и не мое. Ну, и до свидания.
Кстати, даже и роли делить вот, невозможно с тобой. Mm-hmm. Потому что есть вещи, которые сыграть может только Дуся Германова. И, кстати, ни одна красотка захочет такое сыграть.
Тема-то вот как вот я правильно мне сказала, сегодня мой бывший муж, ну, он мой друг до сих пор, Виктор Наумович Трахтенберг. Не тот самый Трахтенберг, не другой. Он никакого отношения не имеет к этому другому, рыжему. Вот, тем не менее, он правильно сказал, что пора отходить. Я вот плавно перешла в роли бабушек.
Ужасно.
Я их могу играть, но...
Какой кошмар.
А что
это такое? Какой-то сериал, увидела, как, что Германова играет какую-то уже тетку пожилую.
Да.
Там
и как,
какая-то свадьба была. Я помню, девушка выходила замуж.
Ради бога, я могу прикинуться.
И Дуся платье, прикидывается старой бабкой.
Ну да, да,
это
да.
Это что
да.
такое?
Да, ну... Не будем, что называется, я как пиранья, я хватаюсь за то, что дают. Мне очень мало дают, но я же не виновата, что... Я не могу просто дайте. Я могу все. Я отработаю, я... И ради бога, ну это, ну что это такое? Это, по-моему, сейчас будут новости.
Новости, да. Новости сейчас будут, потом продолжим разговор с Евдокией Германовой. Уже с вашим участием обращаюсь я к нашим слушателям. Готовьте ваши вопросы, мы вас ждем.
Половина третьего в Москве. У микрофона Ксения Туркова. На эхе краткие новости. Участники всеукраинского форума депутатов всех уровней от партии регионов призывают президента Виктора Ющенко к партнерству. Как отмечается в обращении форума, его участники видят в лице президента партнера и хотели бы, чтобы такого же партнера он увидел в созданной антикризисной коалиции. Президента призывают подняться над политическими симпатиями и антипатиями и сделать все возможное для укрепления политической реформы. Блок Юлии Тимошенко на одном из этапов переговоров предлагал партии регионов спровоцировать роспуск парламента Украины. Об этом сообщил сегодня зампред фракции партии регионов Евгений Кушнарев. Предлагалось вначале внести изменения в закон о выборах народных депутатов и поднять проходной барьер до 10%. В этом случае в парламент прошли бы только партии регионов и блок Тимошенко. Это позволило бы парламенту поставить вопрос об импичменте президенту, изменить конституцию и решить другие вопросы. Трое американских военнослужащих погибли в Ираке. Вооруженные столкновения с боевиками произошли в провинции Анбар на западе страны. Об этом говорится в заявлении американского командования. Как отмечает Тартас, это самый опасный район в Ираке. Там больше всего баз экстремистов. Проблемы с алкоголем на российском рынке продлятся не менее полугода, так считает председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. По его словам, сейчас трудно сказать, сколько времени потребуется дистрибьюторам, чтобы выйти на нормальную работу. Эксперт пояснил, что сейчас происходит замена вина и водки пивом. Продавцы вынуждены идти на это, чтобы не нести убытки. Усилилась и пивная реклама, потому что производители вступили в борьбу за новые прибыли. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с визитом в Испанию. Он примет участие в 5-й международной встрече по вопросам семьи. Ожидается, что месса понтифика в Валенсии соберет более 100 тысяч человек. В аэропорту папу встретили король Испании Хуан Карлос I, супругой Софии, глава правительства страны, а также сотни верующих. Спринтерский забег на высоких каблуках начнется через полчаса на Красной площади в Москве. Как сообщает Тартас, подано уже более 100 заявок на участие. Участницы должны будут преодолеть на шпильках 100 метров от начала и до конца ГУМа. Здоровье всех девушек организаторы пообещали застраховать. Участвовать в забеге будут и звезды российского шоу-бизнеса. Так, в умении бегать на шпильках посоревнуются участницы групп «Фабрика», «Сливки» и «Блестящие». Победительница получит сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение модной одежды. Курс доллара на выходные понедельник 26 рублей 88 копеек. Курс евро 34 рубля 34 копейки. Завтра в Москве переменная облачность. Осадков не ожидается. 29-31 днем по области до плюс 32. Этой ночью 16-18 выше 0 и также без осадков. Сейчас в Москве 26,5 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра. Влажность воздуха 50%. Ксения Туркова, служба информации «Эхо Москвы».
3, 2, 1. Реклама.
Бородавки, папилломы. Их на теле, что в поле сорняков. Истребитель косметических дефектов. Правильный суперчистотел. Внимание! Без боли, ожогов и шрамов выводит их, как ластик, карандашный след. А сухие мозоли размягчит, словно вода промокашку. Поэтому и безопасный от того, что правильный. Спрашивайте в аптеках. 786-3400.
Московские новости. Читайте в свежем номере.
Сильно запущено. Северокорейские ракеты падают вблизи российских границ.
Алексей Улюкаев. Мы обречены на укрепление рубля.
Есть и эллины, и иудеи. Итоги московского религиозного саммита.
Шаги командора. Игорь Георгадзе готов возглавить революцию крапивы.
Если в речке нет воды, значит поработал Мосводоканал. История одного озера.
Распроданы поодиночке. МЧС передает бомбоубежище в частные руки.
Московские новости. Уже в продаже.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дифирамб. Евдокия Германова сегодня в нашей студии. Я напомню, телефоны прямого эфира 783-90-25, 783-90-26. Мы ждем ваших звонков с вашими вопросами. Алла Юрьевна пишет. Я уж не знаю, какая Алла Юрьевна, но пишет. «Дорогая Дуся, позвольте объясниться вам в любви. Для меня вы наша русская Джульетта Мазина. Спасибо вам». Mm-hmm. Ну вот, кстати, про Джульетту Мазину. Это еще одна легенда, связанная с именем Дуси Германовой. Это, конечно, приятно. Я не помню, когда впервые это появилось, но это появилось. Кто-то из журналистов впервые это заметил, вот такое вот сходство. И прочили действительно такое вот будущее Джульетты Мазины. Вот как про Лену Кореневу говорит, что она русская Ширли Маклейн, так вот Дуся Германова — это русская Джульетта Мазина. Всю жизнь Евдокия Германова с этим ярлыком живет. Я не знаю, как она к нему относится. И сразу вопрос у меня попутный. А ты когда-нибудь встречалась с Феллини или с Танино Гуэра? И когда-нибудь они тебе говорили про это сходство?
Слушай, это на самом деле серьезная тема. На самом деле я, если бы я как-то вообще серьезно к ней начинала относиться и вникать, я, наверное, это просто, вот, я бы точно заболела такой же
было
паранойей.
Приятно же, когда впервые это прозвучало. Это такая аналогия.
Когда впервые прозвучало, я понятия не имела, кто такая Джульетта.
Да ладно.
Ну да. Да, это было советское время, я все-таки молодая, но не настолько молодая, чтобы не помнить советские, так сказать, советское бесфильминги. И невозможно было посмотреть, кроме в ГИКа, по-моему, или каких-то таких закрытых просмотров, не показывали нигде, ни Феллини. Ну, люди знающие, они знали. Но я, молоденькая, так сказать, девочка, слышала, но видеть не видела. Сравнивать не было ни с чем. И впервые я ее увидела в 26 лет, что делает мне честь первую очередь, извините, потому что я к тому времени уже... перестрадала, Я сложившийся была достаточно человек, у меня был шок, у меня была истерика, когда я увидела «Ночь в Кабире», просто потому что я не понимала, зачем это вот так сотворил Бог-то вообще, и вот она, и я. А зачем это так вот надо было? Все-таки несправедливо как-то. Зачем же мне тогда существовать в этом, на этой стезе?
Это что?
Да, это было такое. Это было на высших режиссерских курсах. Очень замечательная история. Это было после фильма Ольги Народской «Нам дано предугадать», очень нашумевшей короткометражки. И на этих высших режиссерских курсах я забежала в туалет женский и плакала. Ольга барабанила в двери и боялась, что я с собой что-то сделаю. Но успокаивала меня долго. Дело в том, что, ну как, Ксюша? Как? Ну, потом это я поняла, что это уже у людей паранойя, на самом деле, потому что, да, ну, я уже и не похожа, уже и как бы, и уже, ну, и, а все равно все похоже. Все это как бы говорят. Единственное, наверное, если говорить о каком-то, если разбирать этот психологический феномен, то я думаю, что это некое качество, про которое могла рассказывать она, и это же качество, в котором могу существовать я. Наверное, вот эти территории души, духовности, о которых она могла рассказывать своими средствами. И то же самое, наверное, у меня. Может быть, это похоже. Не столько похоже, лицо.
Внешне,
хотя
да.
Это тоже, если меня подгримировать, так, наверное. Угу. Но, думаю, наверное, вот это.
Но ты себя вот как артистку представляешь вот в этих ролях, которые она сыграла в своей жизни?
Я думаю,
в Кабире,
вот,
в Дороге.
Я думаю, что о том, о чем она рассказывала, я знаю. Вот начнем с этого. Я про это тоже знаю. Но своим опытом, своими болями и своими любовями, и своими ошибками, и своими надеждами, которые до сих пор во мне роятся, несмотря на возраст. Вот это я в первую очередь отметила. Как бы я это сделала, не знаю. Без искусства это не то, не что, а как, да?
Угу.
Не что, а как. Вот про что я знаю, а как? Если бы был Феллини, наверное, я как-то по-другому бы и сделала бы, или так же сделала бы, не знаю. Но и вторую тему, вот мы, вторую как бы половину вопроса, я их не встречала, но была замечательная поездка в Италию с Эскиной Маргаритой Александровной. И мы, 30 человек русских, русской делегации, просто были в доме, в гостях у Танина Гуэра. И бедный Танина Гуэра, когда увидел 30 русских людей входящих, он сказал: «Лара! Лара!» Вот. И, значит, довольно богатая была, так сказать, на впечатление. Я не буду сейчас тратить на это время. Но когда у меня была задача, сверхзадача этого посещения, я спросила... Не у него, потому что он был очень уставший, очень пожилой все-таки человек. Я у Лоры спросила: а вот вы видели, а это так? Действительно, я так похожа на нее. На что она сказала, что ты актриса, ты хорошая, замечательная актриса. И запомни это. И для меня это было важно. Вот, потому что... Ну, даже объяснить не надо, почему. Uh-huh. Потому что я ничего нового не скажу, потому что каждый человек самооценен. Мне даже как-то, не знаю, мне неловко на эту тему рассказывать, размышлять и мусолить ее. Не знаю, мне это мешает. Вот Ингмар Бергман сказал... я правильно вообще произношу, да?
Вот абсолютно.
Вот, слава богу. Мимо-маму-му. Вот. Он сказал про себя однажды в одном из его редкостных интервью, что ему по жизни мешает его популярность, его слава. Мне она мешает. Я каждый день... Я вот недавно вышла интервью в афише, и там я призналась впервые, что я каждый день, я, к сожалению, забываю, что я артистка известная. И я каждое утро выхожу, если на улицу, и начинается вот это меня узнавание, меня...
А что они делают?
Люди узнают, люди как-то...
улыбаются. Это же приятно.
Это приятно.
Конечно, они хлопают по плечу, не кричат, пойдем выпьем. Нет же, улыбаются.
Ксюша, когда ты в храме, и когда женщина разворачивается спиной к распятию и восторженно смотрит на тебя, мне страшно, потому что, такого не должно быть. Я все-таки. Просто я, видимо, здесь рядом, я вот живая стою, и неожиданностью, радостью вот этой неожиданности оправдывается, что ли, поведение этой женщины. Мне мешает моя популярность. Мешает подсматривать за людьми. Я очень люблю подсматривать. Потому что мне в магазине всегда дают лучшее. Мне продавщица может сказать: не берите. Это не надо брать вот это. Это... другим это не говорят.
Почему? Есть такие продавщицы, которые другим говорят. Не преувеличивайте.
Да.
Свою значимость.
Слава богу. Господи,
люди разные. Продавщицы говорят это знакомым, тем, которые постоянно ходят в этот магазин. Они все равно скажут, независимо ни от чего. Не берите, не надо. Не надо.
Меня радует то, что вот если уж я так...
Пусть любят лучше.
Такую доброту в людях вызываю. Здорово,
конечно.
Да? Много ролей, мало.
Тебе же не пишут гадости. Ты же не подписываешь письмо президенту: оградите меня от желтой прессы. Правда же?
Нет.
Тебя любят журналисты.
Нет.
Никто тебе зла не желает. Это прекрасная популярность, между прочим.
Замечательно, да.
Или писали гадости.
Какую
там гадость? Все гадости на лицо. Ничего никогда не пряталось. Ничего не было. Саня вспоминает. Что-то было, когда вот сказали, ты говоришь, как журналисты сволочи. Почему они?
Нет, я не помню. Очень как-то все было благожелательно.
Что открытый человек.
Да. Да.
И публика тебя любит, и хорошо, что они тебя любят.
Я ее очень люблю. Вот это вот, не дай бог, отнимет у меня Бога вот это вот.
Публики только мало в вашем театрике.
Я ее люблю.
В театрике мало публики.
Мы же на МФАМХАТе, мы уже избалованы сценой МХАТа.
Сколько можно сидеть в этих консервах?
Ничего, все равно.
В духоте.
Что же люди?
Упираясь в потолок головами.
Приходят в духоту люди, на твердых скамейках сидят, понимаете, елозят, понимаешь, и вот местом этим им неудобно, но они смотрят, они вдохновляются, они уходят одухотворённые, другие немножко. Это же здорово.
А в этом нет некой все-таки пробуксовки, когда вот все-таки практически вся творческая жизнь проходит в одном вот этом подземелье?
Есть, есть. Вот, есть люди, которые так вот и работают, да? Угу. И, к сожалению, в кино не складывается. И я считаю, что надо себя вытаскивать, и надо себя просто... Надо ходить, смотреть, надо себя пробовать, швырять в разные территории, в разные, да, параметры. Потому что только так ты можешь проверить, ну, как бы, ну, во-первых, наличие самого.
Хорошо, когда
себя,
зовут,
таланта.
А так же не пойдешь предлагать по коридорам?
А ты знаешь, а пойдешь.
А ходила ты когда-то? Ходила когда-нибудь?
Мне повезло, мне не надо было, мне надобности в этом не было. Ну, если бы была такая ситуация, я бы пошла. Я бы пошла. У меня был период, когда я просила своего агента говорить, что вот если будут спрашивать каких-то актеров на фильм, предлагать меня, независимо, есть роль, нет роли. Я хотела играть, и я из ничего делала роль. Неважно, мне было неважно, мне важно было не застывать, мне важно было двигаться дальше. Например, вот эта педагогическая деятельность напрямую, я уверена, связана с вот этим желанием двигаться дальше, не застревать. Попытка проработать с Полуниным, слава Господи, Боже,
это, а что это было?
Счастье, просто кусок счастья.
А что это было?
В судьбе. Тоже вот от желания что-то новое узнать и попробовать себя как-то дальше двинуть, расширить, я не знаю, но... Был такой вот период, ну, он продолжается, это так, сотрудничество со Славой Полуниным, когда я пришла к Славе, села с ним за стол. После спектакля в театре Маяковского у них были такие, ну, они снова ужинали шоу. Там, после снова шоу, да, в театре Маяковского, в клубе «Маяк», и сказала, что, попросила, сказала, что я вот, я хочу быть с вами. Все, что я могла произнести... Он сказал, да, понятно, такие глаза не могут врать. Ну что же, мы тебя берем. И он меня взял на корабль дураков, вот это плавание, месячное такое плавание на корабле, когда были вот его ученики, ребята, клоуны, и мы хулиганили вообще с утра до ночи. И когда ты совершенно не понимаешь, откуда в тебе берется вот это детское желание творить, хулиганить, но должно быть разрешение. Жизнь современная, она по-другому, и невозможно. Вот этот допуск, это разрешение на хулиганство, оно должно быть. Вот сцена дает то разрешение, тот допуск. Я, например, не могу дома репетировать какие-то свои придумки, потому что у меня нет допуска. У меня есть фантазии, но вот реального допуска нет. Я же не на... А когда на сцене, я не понимаю, откуда вот это вот совершенно потрясающее пространство, в котором тебе сладко, ты все знаешь, ты смелая, ты... Ой, ты такая королева там...
Хорошо говорить. Евдокия Германова у нас в студии. Я еще раз напомню телефон. Уже сейчас включу уже. Я вижу, что звонят. 783-90-25, 783-90-26. Мы принимаем сейчас ваши звонки. Но перед этим еще один вопрос с пейджера. Я знала, что обязательно спросят про твою сестру, Любовь Германова. Но я могу уже сама начать отвечать, что Любовь Германова, она состоялась как голос, прежде всего.
Ой, да? Золотой, что, голос,
золотой
России.
Золотой голос России. Да, она очень много работает.
Ой, как она это делала. Умничка, Люба. Просто тебе низкий поклон.
Кстати, она как раз сразу поступила в
АБГИК. Она сразу поступила к Сергею Пельнатьевичу Герасимову. Ну что вы, у них замечательный был курс. К сожалению, не довел их Сергей Пельнатьевич. Он почил и, к сожалению, не дал им вот тот трамплин внятный, как он это делал со всеми своими выпускниками. Но ничего, они нашли, они реализовались по-разному, каждый по-разному. И Люба так вытягивает эти совершенно чудовищные сериалы. Ну, просто,
молодец.
Как она эти тексты, умничка.
А вместе вы снимались в «Розыгрыше»?
Мы снимались в трех картинах.
Да.
«Розыгрыш», «Кикс» и «Подари мне жизнь», «Краснопольский узкий». Вот, последний была.
Мы не близнецы,
у нас полтора года ровно разница. Но мы как-то, мы не завидуем друг другу, я смело это говорю. Мы поддерживаем друг друга, но мы параллельно существуем. У нас очень рано параллельные жизни, параллельные интересы какие-то. И мы, нас наличие друг друга не тяготит, не злит. Зависть в нас не вызывает успех, да, рядом стоящего. Нет, но параллельно.
Кстати,
в этом нет.
Это розыгрыше так... пухленькое было.
Ну, была пухленькая, ну что теперь? Ну, так.
Давайте, я включаю телефон. Еще раз напомню, 783-90-25, телефон прямого эфира, 783-90-26. Напомню, здесь в студии Евдокия Германова. Ну вот только что звонили и
Дуся, представили. Дуся, да. Просто.
Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, да.
Я из Москвы, Тамара.
Да, Тамара.
Дуся, я вас очень люблю как актрису.
Спасибо.
Ну, вы знаете, к своему стыду я была в табакерке один раз. Скажу, почему я не хочу. Помещение ужасное, духота и прочее. А вот я читала уже давно, что вам строится новое помещение. Куда оно делось? Мне кажется, это тормозит ваш творческий процесс и ваш личный, и других ваших товарищей. Желаю всяческих успехов и вам, и здоровья.
Спасибо.
Вашему ребенку и всего-всего.
Спасибо. Спасибо, Тамара. Отвечу сразу же. Строится это здание в 2007-2008, по-моему, году уже обещают нам открыть его. Ну, что тормозит, не тормозит, это тоже умение. Умение работать с крупным планом, умение не врать в таком пространстве небольшом. При том, что мы в спектакле играем, мы арендуем сцену, и Олег Павлович заботится о том, чтобы мы
на больших сценах тоже играли,
да, и чувствовали совершенно другую энергетику. Вот. Но вы, наверное, были очень давно, потому что система кондиционирования...
То есть сейчас вот 30-градусную жару можно?
Ну, сложновато, но не так, как это было раньше. Раньше было действительно чудовищно. Людей с обмороками выносили.
Может, это просто от силы искусства была такова?
Вот тут кто же вскрытие покажет, что ли, да? Такого степени не надо доводить. Вот. Спасибо вам большое за добрые слова.
Ждем нового
здания
обязательно.
Все будет больше того. У Олега Павловича ведь в проекте еще и школа для особо одаренных детей. Мне очень хотелось тоже преподавать там. Еще это школа для интернат для старшеклассников. Это 10-11 классы, когда будет общее образование. И, значит, вот целенаправленное обучение мастерству.
Молодец, тоже
молодец,
не устает.
Молодец. Это вот рядом с театром будет табакерка.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я звоню поблагодарить Германову Евдокию.
Пожалуйста, она вас слышит.
Я вас слушаю. Да? Благодарите меня. За что
я вас благодарю за ваше творчество и за вас, и вас как женщину, которая воспитывает мальчика, замечательного мальчика.
Спасибо.
Я вами просто восхищаюсь. Огромное вам за все спасибо.
Спасибо.
Меня зовут Маргарита Николаевна.
А вы откуда звоните?
Из Москвы, из Ленинского проспекта.
Спасибо, Маргарита Николаевна, вам большое за добрые слова.
Алло. Ой, мальчик, он меня слушает сейчас, да.
Это эхо?
Да, это эхо.
Будьте добры, спросите, пожалуйста.
А вы сами спросите, вот она сидит.
Ага.
Я тут сижу, вот она, я слушаю.
Здравствуйте, Дуся.
Здравствуйте.
А я бы хотела как раз у вас спросить вот о чем.
Да.
Я была в табакерке, и меня совершенно пространство никак не тяготило, и в обмороке меня не выносили.
Да.
А я была на табакерке и смотрела вас в «Горьком на дне». И хотела бы у вас спросить, как вам работалось с режиссером Шапиро, потому что его прием вглядывания друг в друга актеров и, так сказать, и зрителей меня поразил, и не говоря уже о музыке и всем остальном, мне показалось, что у вас было совершенно какое-то другое, особое качество в этом спектакле.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в этом спектакле играет Настю.
Пожалуйста, Дуся. Пример. Это, сколько Насте лет? 20, по-моему, там. Я не помню. Где-то вот 2.
Но так мало.
Да, да, она очень молоденький персонаж. И бабушки одновременно. Но вы вот смотрите, вот, кстати, Шапиро Адольф Яковлевич, пример умного, очень целомудренного, если можно так сказать, режиссера в отношении с актерами. Мы с ним работали 3 спектакля. Вы знаете, спектакль последний был первый, «На дне» второй и «Вишневый сад» третий. Началась наша работа с того, что я написала ему гневное письмо о том, что я не хочу играть в матери-революционера. И те задачи, когда он мне говорит, ты играешь в матери-революционера.
Это в последних.
Ты должна в последних. Я говорю, что мне играть? Матери-революционера играй. Я говорю, как играть? Мать. А он бы так, она матери-революционера. Ужас, ужас. Просто какой-то кошмар. И эти же недоумения, эти же вопросы я ему замучила во всех других работах. Я ему написала гневное письмо с просьбой, с предложением снять меня с этой роли, потому что я не согласна с его решением и видением концепции этого спектакля. бред полный. Это может сделать только очень искреннее существо, актерское. Понимаете, это не я, не себе говорю, актерское существо, которое как ребенок. Знаете, вот у замечательного, тут точно, наверное, у Диккенса, вот когда он описывает, как реакция Дэвида Копперфилда на смерть собственной матери, когда 10-летний ребенок поплакал, да, узнав о смерти, а потом залез на стул, посмотрел в зеркало. Не очень ли красные у него глаза, и не очень ли грустное у него лицо. Вот актер такой же. Он очень рефлексирует мгновенно, иногда безотчетно, и зашкаливает его. Вот. Потом работа. Он понял, мы нормально, мы договорились. Ну так, а так, а что? И это что, называется дурной характер? Я не понимаю. Спасибо вам за добрые слова. Он создал команду в этом спектакле. И одна из составляющих успеха этого спектакля, конечно, это команда. Когда мы не играем то, что между нами, а когда это есть. И мы играем о себе. Когда актер Смоляков или там актер Михаил Хомяков и другие, мы вот в какой-то период, и я в том числе, мы, многие из нас, оказались в период работы, когда стоп, нас не хватает. Нас не хватает. Мы привыкли, тут встал, пришел, сказал, тут раскинул мизансценку и вперед. Ну, я утрирую. А здесь не хватало этого. Нужно было дальше самих себя включать. Опыт свой включать, пересматривать и работать с собой. И с собой потом. И успехи поразительные у этих актеров вот именно благодаря такому пути, который предложил Шапира. Потому что по-другому нельзя играть.
Вопрос на пейджере от Марии. Вы яркая актриса с неповторимой индивидуальностью. Есть ли у вас моноспектакли или чтецкие программы? Кстати, тоже еще не использовали шанс.
Да, это резервы, которые я не думаю. Сейчас будет, не моноспектакль, но спектакль на двух актрис. Моя партнерша замечательная актриса Ольга Барнетт, актриса с огромным, культурным багажом. Она интеллигентный человек, замечательная партнерша. Спектакль на двух. Значит, суть скажу.
Чудо-чудо.
Собирается, значит, жена Моцарта и жена Сальери, вдова Моцарта, вдова Сальери, и начинают выяснять, кто же кого убил. И
с продолжением истории.
Вы знаете, что очень все не так просто оказывается. Мы влезли в данные какие-то исследования и версии. Этих версий очень много, и до конца еще так и непонятно. И все эти версии будут нами мусолиться. Вот, на протяжении где-то, наверное, полтора, час сорок, наверное, мы хотим сделать спектакль. Спектакль делает Юрий Иванович Ерёмин, замечательный. Вот.
А это как называется,
кстати? Это на сцене на Малый Семихат.
Как называется?
Спектакль пока называется «Концерт обречённых». Ну, такое условное пока название. Будем менять, наверное. Вот.
Еще вопрос. Не ревнуют ли актеры Московского театра Табакова к МХАТу Табакова?
Вы знаете, была такая ревность. Я ее даже вот однажды сама почувствовала через отношение к себе и к табаковцам, к табаковцам. Но прошло все. Это прошло благополучно. Это слияние, оно состоялось, оно было неизбежно, и оно было целительно для обеих сторон. Потому что некая заштампованность, какая-то такая уже... Да простят меня мхатовцы, в каком-то смысле неповоротливость. Вы знаете, когда актер говорит, да нет, у нас 30% посещения, потому что мы МХАТ, мы не для всех. Это нельзя. Это не так, во-первых, было. И вот это вот тягучее, прекраснодушие, оно не полезно в любом случае для актера. А мы влили некую такую, по-моему, мы были такой инъекцией энергии.
Ну, не всех же выпускают на сцену МХАТа, не всех актеров Табаковского театра.
Практически уже все там все побывали, потому что если мы не заняты в спектаклях МХТ, то мы гастролируем, мы оплачиваем эту сцену, мы ее арендуем под спектакль театр Табакова. Но. Актеры МХАТ играют у нас в спектаклях. Все, в слиянии произошло, и замечательно, что это так произошло, потому что мы у них учимся одному, они у нас другому. Это правильно. Это правильно. Правильно, что Табаков начал с ремонта гримера, когда пришел на пост главного режиссера МХАТ. Ну, правильно это. Он вообще, это отдельный разговор. Олег Павлович, всех вам благ. Всех вам.
Что там тебе принесли, бумажку какую-то?
Да мне принесли. Вообще, он как-то так вот, когда... Ну, сейчас в Москве давление.
А,
да. Я потом могу прочитать. Вообще, Олег Павлович, вот он, знаете, как у, там, у Достоевского, не помню, по-моему, Достоевского, когда о том, ну, Федор Михайлович, он же думает, да, о глобальных вещах, и говорил о том, что самая вот серьезная проблема в современ... у человечества от того, что они утратили способность, ну, как-то какого-то, утратили способность осмысленного такого сотрудничества с Богом, понимаете, в его каких-то намерениях относительно человечества. Вот это осмысленное сотрудничество с Богом, это такой, ну, это труд, это некий ракурс на жизнь, это, да? Ведь это, я думаю, что вот у меня, например, больше вот такие вещи. Я свою жизнь строю по каким-то вот таким вот вещам. И все остальное, это такое, похоже ли на Джульетту Мазину, не похоже, какая разница, я не про это думаю, понимаете?
Надо ее сыграть.
Потому что я когда-то очень, например, испугалась такой, как существо доверчивое, я очень испугалась как, такой фразы, что вот кому-то кто-то сказал, что вот если... Это библейская фраза, но кто-то кому-то конкретно сказал, и я реально увидела, что действительно этот человек, он не очень хороший, когда сказали, что ну если в тебе твой свет, это тьма, то какая же в тебе тьма? Я испугалась, я уже думаю, я уже работаю. Вот какие-то нормальные... Нормальная работа над собой. Сыграть ее. По поводу сыграть ее. Мне однажды принесли пьесу о Джульетте Мазини и Феллини, о котором он лежал в больнице, она к нему ходила. И какие-то... Ну, это такая слащавая история. Нет, нельзя. Нельзя, и говорит, у меня была идея сыграть Пиаф. Невозможно, потому что они свое отработали. Ксюша, они отработали. Вот все равно не уклониться от сравнений. Зачем они нужны, эти сравнения? Кому?
Ну как, подожди, зачем? Замечательная же форма была придумана,
но тогда надо...
когда Нина Дробышева играла, помнишь, спектакль театра
Массалета? Да,
это же
видела...
великий был спектакль.
Да, был великий спектакль.
Она же не играла в прямую Эдит Пиаф, но
значит, надо
этот
вот
нерв, вот это вот ее существо, конечно, оно там так чувствовалось. Да. Я же тебе... Не делать же ЖЗЛ, ну, конечно, это смешно.
Ну, это надо... У меня все в жизни приходит, когда этому есть
книгу
время.
Написать надо, уже пора. Жизнь большая позади.
Ох ты, боже ты мой.
Давай. 6 раз поступала. Уже вот с этого и начни.
Наверное, да.
Я поступала 6 раз.
И вот она, к чему я пришла.
Не поговорили мы про спектакль «Пока я умирала», тоже отдельная страница в биографии Евдокии Германовой, по-моему, очень интересная и такая знаковая работа, не знаю, как сама Дуся к этому относится, но этот спектакль идет, его можно смотреть, в отличие от «Жаворонка», его можно увидеть, поэтому до следующей встречи остается мне только это сказать, спасибо большое за то, что пришла в эту жару, бросила все свои дела. Большой-большой привет Коле, который нас сейчас слушал. Надеюсь, он доволен.
Коля, ты съел черешню?
Съел уже всю черешню и доволен выступлением своей мамы.
Друзья,
по радио.
Друзья, я вас всех очень люблю.
Спасибо.
Если бы не было вас, не было бы и меня такой.
Спасибо тебе большое, мы тебя любим. Пока.
Пока.